Фальков в очередной раз высморкался, и Боярд замолчал. Потом ласково положил ладонь чуть ниже локтя Эдди. «Кино, товарищ Начо», — продолжал он, — «объединяет в себе всю совокупность цивилизаций. Комедии в капиталистических странах, батальные ленты в странах фашистских, трагедийные эпосы у коммунистов. Вот этот жанр наш».
«Но Франция еще не коммунистическая страна», — возразила Эдди. «Да и в вашей Испании еще предстоит тяжкий путь». Боярд не снимал ладони с ее руки.
«Она его свершит, дорогая, и моя картина немного ей поможет».
Эдди высвободила руку, чтобы взять бокал, поднесла его к губам поверх ободка, продолжая смотреть на Фалько.
«Когда намереваетесь начать съемки?» — осведомился тот. «Не позднее августа. Я покажу вам сценарий, он уже почти готов. Там будет 34 эпизода. Мой испанский друг Луис Бунюэль сейчас его редактирует. Вы не видели его фильмы?»
«Один, кажется, видел. Тот, где бритвой режут глаз. Это его?»
«Его!»
«Съемки пройдут в Испании?»
«Да, в местах боевых действий. Играть будут не актеры, а настоящие ополченцы, крестьяне, женщины-антифашистки. Правительство и центральное, и каталонское обещали мне содействие».
Облокотившись о стол, подавшись вперед, Боярд говорил горячо и взволнованно. Но вдруг остановился, вздохнул и откинулся на спинку стула.
«Только вот денег у них нет. Деньги доставать должен я. И потому ваше сегодняшнее предложение было так важно для меня и так меня тронуло».
«Надо бы нам подписать контракт по всей форме», — сказал Фалько.
«Конечно, конечно, я передам вам копию договора, который заключил с Галимаром, моим издателем. Он тоже выделяет мне деньги на картину. Может быть, уже завтра пришлю».
«Годится».
«Ну и чудесно. Теперь это надо, что называется, спрыснуть».
Боярд сделал знак ближайшему гарсону.
«Как насчет бутылочки шампанского?»
«А вечером можем опять посидеть в Мавес-Фи», — предложила Эдди. Без четверти четыре, оставив позади уличный шум и тщательно проверившись, Фалько прошел под аркадами улицы Ривали, шагнул через порог отеля «Мерис» и оказался в холле, облицованном блестящей восьмиугольной плиткой, в которой отражался свет люстр. Санчес, на этот раз надевший галстук и приличный костюм «тройку», ждал его, сидя в кресле в гостиной, примыкавшей к бюро регистрации. При виде Фалько он поднялся и без единого слова первым стал подниматься по лестнице. Молчали они и на втором этаже, где ковер глушил их шаги. Санчес и Фалько шли метрах в двух друг от друга. В конце коридора Санчес остановился у двери в сьют. Постучал два раза. Потом, выждав, еще раз. И после паузы еще два. Когда дверь открылась, переступил порог, и первое, что увидел последовавший за ним Фалько, было направленное на него дуло пистолета. Держала его женщина средних лет с каштановыми волосами, небрежно и не по моде собранными на затылке, одетая в синюю юбку и серый шерстяной жакет. Пистолет, черный и грозный Стар 9 мм, у нее в руке казался непомерно большим.
«Свои», — сказал Фалько.
«Наш»,
— подтвердил Санчес.
Женщина опустила оружие и отступила в сторону. Просторные апартаменты, изысканная мебель, ковры и гравюры XVIII века по стенам. Налево спальня, направо гостиная. Там на столе был смонтирован коммутатор «Эриксон» старой модели. Провода уходили в отверстие, проделанное в стене. Окна прикрыты жалюзи, и в приглушенном свете можно было различить человека, который медленно поднялся с дивана при появлении Фалько.
«Добрый день», — поздоровался тот.
Поднявшийся оказался довольно крупным господином лет за 60, с обильной проседью в усах и светло-русой шевелюре. Замшевый жилет вносил неожиданный оттенок фронтоватости в его респектабельно-корректный облик. Пахло от него дорогим лосьоном после бритья. Он не подал вошедшему руки. Несуразно по его комплекции, маленькая и изящная, поблескивающая золотым перстней печаткой на мизинце, она оставалась опущена, и в этом читалось намеренное пренебрежение.
«Я граф де Тахар», — сказал он сухо.
Фалько поклонился. Он узнал этого человека, потому что в детстве и юности не раз видел его в Хересе. Бельтран Диас Карей, граф де Тахар, президент тамошнего жокей-клуба, видный промышленник и латифундист, всю свою жизнь был рьяным приверженцем монархии. Соратник диктатора Прима де Риверы, активный член испанского действия, депутат парламента, он после мятежа 18 июля помогал графу де Лос-Андесу в создании разведывательной структуры во Франции.
«Я знаю, кто вы на самом деле», — продолжал он без подготовки и не слишком доброжелательным тоном. Фалько раздвинул губы в равнодушной улыбке.
«Мир, как известно, тесен. Много общался с вашим отцом, мир праху его.
Я знаю. А вы, кажется, учились в одном классе с моим младшим сыном.
Да, Луисом.
Как он поживает?
Он в Хересе и исполняет свой долг». Услышав последнее слово, Фалько чуть было не хмыкнул иронически, однако в последний момент сумел сдержаться. Упомянутый Луис, который в гимназии был робким и туповатым заикой, после победы мятежников прославился беспримерной жестокостью по отношению к крестьянам Западной Андалусии. Там, во главе кавалерийского отряда, он выкорчевывал марксистскую ересь и прочую дурную траву.
«Ну да, свой долг», — мягко ответил Фалько. «Как же иначе?»
Граф смотрел на него очень внимательно и явно прикидывал, к какому разряду его отнести.
«И биографию вашу я знаю. Моральный облик у вас, прямо скажем, оставляет желать лучшего, но профессиональные качества на высоте. В Саламанке вас очень рекомендовали.
Мало что могу к этому добавить.
Понимаю».
Де Тахар еще минуту вглядывался в Фалько, словно пытаясь определить, в какой степени этот красивый и отлично одетый молодой человек с сомнительной биографией и дерзкой улыбкой заслуживает ресурсов, которые он собирался предоставить в его распоряжение. Потом перевел взгляд на Санчеса, безмолвно вопрошая, готов ли тот выступить поручителем. И, наконец, приняв неизбежное, смирился и включил аппарат.
«Я поручил инструкции допустить вас к работе с ним. Это защищенная линия связи с Саламанкой.
Отельный коммутатор не задействован?»
«Нет, зачем же?»
Тахар показал на женщину с пистолетом.
«Это сеньора, наша телефонистка».
Женщина, уже положившая стар на столик, сосредоточенно кивнула. В облике ее было мало женственности. Она больше напоминала монахиню в миру. Туфли на низком каблуке, непрозрачные чулки, колючие глазки. Граф достал из жилетного кармана золотые часы.
«Ну, если не возражаете, приступим». Он обернулся к Санчесу, а потом обратился к Фалько.
«Оставить вас одного?»
«Какая разница?» — подумал тот, глядя, как телефонистка усаживается перед аппаратом и надевает наушники с микрофоном.
«Эта сестра Волына все сказанное передаст дословно, так что к делу».
«Нет, это не обязательно, спасибо», — проговорил он вслух, положил шляпу на диван, достал платок и деликатно высморкался.
«По мне так можете присутствовать».
«Алло, алло, имение Тормес?»
«Соединяю с имением Тормес», — отозвался далекий мужской голос.
«Минутку».
Линия действовала лучше, чем ожидал Фалько, чистой, почти без помех. Сестра Волына споро втыкала штекеры в гнезда. После одной такой манипуляции над гнездом загорелась контрольная лампочка, а телефонистка показала Фалько на стул перед столиком, где стоял черный бакелитовый телефонный аппарат. Фалько сел и, прижав к уху трубку, ждал соединения. Перед ним на диване граф де Тахар делал вид, что перелистывает иллюстрированный журнал «Вуаля». Санчес стоял у окна, прислонившись плечом к стене, и время от времени, раздвигая ламели жалюзи, осматривал улицу.
«Алло, алло!» — настойчиво твердила женщина. «Имение Тормес, ответьте!»
«Сию минуту!»
«Спасибо!»
«Есть!
Тормес на проводе!»
После паузы раздался щелчок и негромкий гудок. И, наконец, на другом конце знакомый голос проговорил.
«Алло! Рокамболь?»
Фалько улыбнулся. Позывной адмирал выбрал ему сам. «Имя этого вора и мерзавца подходит тебе как перчатка на руку», — сказал он, прощаясь. Фалько представил себе, как начальник НИОС сидит в своем кабинете, посасывая трубку и саркастически щуря оба глаза, искусственный и натуральный,